Глава 19. Убийственное влияние, которое Арно Дютиль, даже отсутствуя, оказывает на бедного Мартенгерра. Габриэль находился между тремя опасностями. Под ним стонало море и ужасным голосом, казалось, призывало добычу. Над ним 13 человек. Испуганных, окаменелых, не могли продвинуться ни вперед, ни назад и загораживали ему дорогу к третьей опасности, к английским ружьям и копьям, может быть, ожидавшим его наверху. Ужасающая смерть окружала со всех сторон эту зыбкую лестницу. К счастью, Габриэль был не из числа людей, которые долго задумываются даже между двумя безднами, и в минуту решился, как ему поступить. Не спрашивая у себя, не изменит ли ему рука и не разобьет ли он себе череп об утесы, он ухватился за боковую веревку, повис на ней и начал взбираться наверх. Изумительная сила рук и души спасла Габриэля. Он опередил 12 человек, которые висели на лестнице, благополучно добрался до Ивонне и уперся ногами о ступеньку рядом с Мартенгерром.
«Пойдешь ли ты вперед?» — сказал Дексме отрывистым и повелительным тоном, обращаясь к Ивонне.
«У меня кружится голова»,
— отвечал несчастный, у которого стучали зубы и поднялись дыбом волосы.
«Пойдешь ли ты вперед?» — повторил виконт Дексме.
«Невозможно», — сказал Ивонне. «Я чувствую, что если руки и ноги соскользнут со ступеньки, за которую они уцепились, я упаду».
«Увидим»,
— сказал Габриэль. Он поднялся до пояса Ивонне и воткнул ему в спину конец кинжала.
«Чувствуешь ли ты острие кинжала?» — спросил Габриэль.
«Да, жальтесь, мне страшно, жальтесь!»
«Клинок острый и тонкий», — продолжал Габриэль с удивительным хладнокровием. «При малейшем движении он вопьется. Послушай, Ивонне, Мартенгер пойдет впереди тебя, я останусь сзади. Если ты не будешь следовать за Мартином, клянусь Богом, ты не упадешь и не уронишь прочих. Я приколю тебя кинжалом к стене и буду держать до тех пор, пока они все не пройдут над твоим трупом».
«О, жальтесь, господин виконт, я буду повиноваться!»
— вскричал Ивонне, вылеченный от одного страха другим сильнейшим страхом.
«Мартен!» — громко сказал виконт Дексме. «Поднимайся!»
Мартенгер, в свою очередь, ухватился обеими руками за боковую веревку и стал выше всех на лестнице.
«Иди», — сказал Габриэль.
Послушный конюший начал смело подниматься, и бедный Ивонне забыл головокружение и последовал за конюшем впереди Габриэля, который по-прежнему грозил ему кинжалом, держась на лестнице только ногами и левой рукой. Так 14 человек прошли остальные 150 ступеней.
«Черт возьми!» —
подумал Мартенгер, когда расстояние, которое отделяло его от вершины башни, значительно уменьшилось и возвратило веселье конюшему.
«Черт возьми! Виконт, однако, придумал такие довольно сильные лекарства против головокружения».
Голова Мартена, занятая этой веселой мыслью, поравнялась с краем платформы.
«Наши!» —
спросил у Мартена незнакомый голос.
«Свои!» — отвечал конюший. «Давно бы пора», — отвечал часовой. «Через 5 минут пойдет третий патруль».
«Тем лучше мы встретим его», —
отвечал Мартен и торжественно уперся коленом о каменный край платформы.
«А как зовут тебя?»
— вдруг вскричал часовой, стараясь в темноте рассмотреть его лицо.
«Мартенгер».
При этих словах Пьер Пикуа, потому что он стоял на часах, не дал конюшему опереться другим коленом и в бешенстве столкнул его локтем с платформы. Несчастный полетел в пропасть.
«Господи!» — прошептал только бедный Мартенгер,
и он упал без крика, стараясь с последним благородным усилием взять направление вкось от лестницы, чтобы не увлечь за собой товарищей и своего господина. Ивонне, шедший за Мартеном, снова почувствовал у себя под ногами твердую землю, сделался смелее, первый вскарабкался на платформу, за ним поднялись Габриэль и все другие. Пьер Пикуа не оказал им никакого сопротивления. Он стоял бесчувственный, окаменелый.
«Негодяй», — сказал виконт Дексме, схватив его сильной рукой и наклонив к земле. «Какая безумная злость овладела тобой! Что тебе сделал Мартенгер?»
«Мне ничего», — отвечал глухим голосом оружейник. «Но Бабетте, моей сестре!»
«Да, я забыл», — вскричал Габриэль, пораженный словами Пьера. «Бедный Мартен! Но ведь не он! Нельзя спасти Мартена!»
«Спасти, когда он упал на скалу с высоты 250 футов!»
— сказал Пьер Пикуа со злобным хохотом. «Перестаньте, господин Виконт. Подумайте лучше, как бы вам теперь спасти себя и своих товарищей».
«Моих товарищей, отца и Диану», — подумал молодой человек, которому эти слова напомнили о его обязанностях и опасностях его положения.
«Все равно», — громко сказал Габриэль, — «мой бедный Мартен». «Теперь не время оплакивать преступника», — прервал Пьер Пикуа. «Преступника? Говорю тебе, что он не виноват, и докажу это, но пока еще не пришло время». «Вы сказали правду, Пьер. Скажите, расположены ли вы служить нам, как прежде?» — спросил Габриэль оружейника.
«Я предан Франции и вам, Виконт», — отвечал Пьер Пикуа.
«Что же остается нам делать?» — спросил Габриэль.
«Сейчас пройдет ночной патруль, состоящий из 4 человек. Их надо схватить и связать», — отвечал горожанин. «Но», — прибавил он, — «ждать их нечего. Вот они».
Пьер Пикуа еще не успел произнести последние слова, как городской патруль действительно показался на лестнице, ведущей из внутренней части башни на платформу. К счастью, Шарфенштейны, дядя и племянник, люди от природы очень любопытные, уже прохаживались около лестницы. Патрульные не успели даже вскрикнуть, как широкая ладонь зажала рот каждому из них и смело опрокинула их на спину. Пильтрус и еще 2 прибежали на помощь Шарфенштейнам и без всякого труда завязали рот и обезоружили 4 стражей, приведенных в изумление от такой неожиданности.
«Начало недурно», — сказал Пьер Пикуа. «Теперь надо оградить себя от других часовых и потом смело отправиться к гауптвахтам. Их 2, но бояться нечего, вы не встретите легионов». «При том же половина городской милиции, приготовленная Жаном и мной, предана французам и примет их сторону. Я пойду предупредить их о вашем успехе, а вы между тем расправитесь с этими часовыми. Когда я возвращусь сюда, мои слова уже произведут свое действие».
«Я очень благодарил бы вас, Пикуа», — сказал Габриэль, — «если бы не смерть Мартенгерра. Впрочем, это преступление было для вас делом справедливости».
«Еще раз, господин Дексме, предоставьте судить об этом грехе Богу и моей совести», — сурово отвечал горожанин. «Теперь прощайте. Действуйте со своей стороны так же, как я буду действовать».
Слова Пьера Пикуа сбылись почти совершенно. Часовые большей частью были на стороне Франции, только один из них думал было сопротивляться, но его связали и таким образом лишили всякой возможности навредить. Когда оружейник, сопровождаемый Жаном Пикуа и некоторыми из надежных друзей, возвратился на платформу, вся верхняя часть крепости Рисбанк уже находилась во власти виконта Дексме. Оставалось только овладеть гауптвахтой, и Габриэль, надеясь на вспомогательный отряд, приведенный Пьером Пикуа, отправился туда, не теряя ни минуты. Удивление и замешательство часовых, застигнутых врасплох, содействовало успеху. Большая часть из тех, которые по рождению или для каких-либо интересов держались Англии, беззаботно спали в такую раннюю пору на походных койках, и прежде чем успели образумиться, уже были захвачены. Шум, потому что еще не завязалась битва, продолжался несколько минут. Друзья братьев Пикуа кричали: «Да здравствует Генрих II, да здравствует Франция!» Равнодушные приверженцы нейтралитета, как водится, тотчас перешли к торжествующей партии. Думавшие сопротивляться, вынуждены были уступить большинству. При этом случае убитых было только 2, раненых 5, и раздалось только 3 ружейных выстрела. Набожный лактанцы очень сожалел, что на его долю пришлось 2 из раненых и 1 убитый. Еще не пробило 6 часов, как вся крепость Рисбанк была в руках французов. Люди подозрительные были заключены в места, откуда они не могли вредить, и вся остальная часть городской стражи окружила Габриэля и приветствовала его как освободителя. Так, без больших усилий, менее нежели за час, эта крепость, которую англичане даже не думали охранять, считая море самой верной защитой, эта крепость, бывшая ключом не к одной гавани Кале, но к самому Кале, покорилась неожиданной и сверхъестественной силе. Дело велось так быстро, что башня Рисбанк сдалась, и виконт Дексме поставил на ней новых часовых с новым паролем, прежде чем слух об этом успехе распространился по городу.
«Но пока колени в наших руках, я не считаю дело конченным», — сказал Пьер Пикуа. Поэтому, господин Виконт, я советовал бы вам остаться здесь с Жаном и половиной нашего отряда для удержания крепости Рисбанг, а я, между тем, с другой половиной пойду в город. Мы постараемся в случае надобности доставить французам какое-нибудь полезное развлечение. После веревок Жана не мешает употребить в дело оружие Пьера.
«Остерегайтесь, чтобы раздраженный лорд Уэнтворд не сделал вам чего худого», — сказал Габриэль.
«На этот счет будьте спокойны», — отвечал Пьер Пикуа. «Я буду действовать хитростью. Это лучшая война с нашими 200-летними притеснителями. Если хотите, я даже сложу всю беду на Жана, скажу, что он предал нас, и что неожиданно застигнутые силой, превосходившей нашу силу, мы вынуждены были сдаться, несмотря на свое сопротивление. Те, которые не согласились признать вашу победу, были изгнаны из крепости, скажу я им. И лорд Уэнтворд, не слишком хорошо понимающий свое дело, поверит нам и еще станет благодарить нас».
«Хорошо, идите в кале», — сказал Габриэль. «Вижу, что у вас столько же ловкости, сколько мужества, и уверен, что вы поможете мне, если, например, я попробую сделать вылазку».
«О, не советую вам решаться на вылазку», — сказал Пьер Пикуа. «Сила ваша еще невелика, и вылазка доставит вам очень ничтожный выигрыш. Зато она может лишить вас всего, что вы приобрели бы со временем. Вы завладели неприступной башней и оставайтесь здесь, за крепкими стенами. Если вы начнете наступательные действия, лорд Уэнтворд отнимет у вас крепость Рисбанг, и вы после стольких трудов потеряете все, к великому сожалению».
«Неужели мне оставаться здесь, сложа руки, со шпагой на боку, когда Гис и все мои соотечественники сражаются и жертвуют своей жизнью?» — сказал Габриэль.
«Каждый из них вправе располагать своей жизнью, а крепость Рисбанг принадлежит Франции», — отвечал благоразумный горожанин. «Послушайте, когда минута покажется мне удобной для нападения, достаточно будет одного последнего решительного удара, чтобы отнять кале у англичан. Я подниму и тех, которых я привел сюда, и всех жителей, разделяющих мое мнение. Когда все средства к победе созреют, вы придете к нам на помощь и отворите город герцогу Гизу».
«Но кто же скажет мне, когда я могу решиться на вылазку?» — спросил виконт Дексме.
«Отдайте мне рожок, который я вручил вам и звук которого помог мне узнать вас», — сказал Пьер Пикуа. «Когда вы в крепости Рисбанг услышите звук этого рожка, выходите смело, и во второй раз вы будете участником торжества, так искусно вами подготовленного».
Габриэль поблагодарил Пьера Пикуа, выбрал людей, которые должны были войти в город, чтобы в случае нужды помогать французам, проводил их до ворот Рисбанка под предлогом, что они со стыдом изгоняются из крепости. Было около половины восьмого, и день начинал белеть на небе. Габриэль, желая видеть, как будут ставить на крепости Рисбанг французские знамена, которые должны были успокоить Гиза и устрашить английские корабли, поднялся на платформу, свидетельницу этой ужасной и славной ночи. Побледнев от усталости и волнения, он приблизился к месту, где была прикреплена веревочная лестница и откуда упал бедный Мартин Гер, несчастнейшая жертва ошибки. Габриэль, дрожа от ужаса, наклонился к утесу, думая увидеть на нем обезображенный труп своего верного конюшева. Но не мог заметить его с первого раза и долго искал его взглядом, в котором сначала выражалось удивление, но потом блеснули слабые лучи надежды. В самом деле, свинцовая труба, по которой стекала с башни дождевая вода, остановила тело на половине дороги в ужасную пропасть. И на этой-то трубе висел теперь Мартин, согнутый пополам, неподвижный. Габриэль при первом взгляде на бедное тело подумал, что оно лишено жизни, и, считая напрасной всякую помощь, хотел, по крайней мере, отдать последний долг своему слуге. Пильтрус, которого так любил Мартин Гер, плакал, стоя возле Габриэля, и, самоотверженно разделяя благочестивую мысль своего господина, велел крепко привязать себя к веревочной лестнице, приготовленной Пьером Пикуа, и спустить в бездну. Когда Пильтрус, держа тело своего друга, с трудом поднялся на платформу, то увидел, что Мартин еще дышал. Лекарь, призванный на помощь, также нашел в нем признаки жизни, и честный конюшей действительно пришел в себя для сильнейших страданий. Мартин Гер находился в ужасном положении. У него была вывихнута рука около плеча и сломано бедро. Хирург еще мог вправить руку, но бедро необходимо было оперировать, а он здесь не имел возможности этого сделать. Габриэль больше прежнего досадовал, что ему, победителю, суждено оставаться в заперти в крепости Рисбанг. Ожидание, прежде нестерпимое, теперь сделалось ужасным. Если бы уведомить опытного врача Амбруаза Паре, он, может быть, спас бы Мартингера.